Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Беседы, размышления о том, какое хочет видеть Россию новое поколение. Рязань и Мурманск. Как разрастается критический взгляд на власть. У микрофона Ирина Лагунина. Мои собеседники – Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал», на прошедших президентских выборах наблюдатель от «Голоса», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска. Поскольку, господа, вы оба были наблюдателями на выборах, давайте с этого и начнем. Что удалось выявить, Наташа?
Я была мобильным наблюдателем. Это тот, кто переезжает за день на несколько участков и смотрит, как идет процесс. И я ездила... Часть участков я видела, что действительно старались максимально соблюсти букву закона, то есть там все вплоть до оформления у нас было практически идеально, не было никаких претензий. Но в середине дня мне позвонил наш координатор и сказал, что с такого-то места, вот от такого-то участка явно отъезжает большое количество людей на маршрутках, и это, очевидно, будут те самые карусели или как-то там, как их называют, круизные голосования и так далее. Вот, и, наверное, вот часа два или три я ездила за одной из маршруток, просто посещая каждый из участков, куда они приезжали. Вот, и действительно было так, что они голосовали на нескольких участках по несколько раз, но за счет того, что мы присутствовали, ну, часть из этих маршруток сопровождали мы как журналисты, как корреспонденты «Голоса», они все-таки не решались это делать слишком очевидно, и поэтому они всякие хитрости и уловки придумывали, дробились на мелкие группы, как-то пытались отвлекать наше внимание и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот он, лично вот я на видео, как наблюдатель, засняла момент, как одна из девушек, которая была в этой группе, она просто дважды, вот этот момент опускания бюллетеня в урну, дважды на разных участках я это просто засняла. Ну и на последнем своем участке я была, присутствовала при подсчете голосов, и там действительно все было практически идеально, то есть действительно практически все было по закону. Единственное, что они там где-то не соблюли процедуру, но когда я им про это сказала, они сделали все как надо. То есть, видимо, была такая установка, чтобы это выглядело максимально законно.
А в Мурманске, Виталий?
Мы наблюдали в основном в самом городе Мурманске, в области у нас не было корреспондентов, и у меня сложилось впечатление, что большинство каких-то нарушений, оно происходило именно в области, где меньше наблюдателей. То есть, вот, например, в Мурманске практически на всех участках были наблюдатели, при закрытии участков тоже практически везде присутствовали люди, и почти везде пустили, вот корреспондентов «Голоса» не пустили на один из участков, где голосовали бездомные, и, собственно, туда ни при помощи полиции, ни при помощи наших юристов мы не смогли попасть, просто наглухо все было закрыто, и потом председатель УИКа выбежала из черного хода и понесла этот черный протокол, где кандидат Путин набрал 98%. Ну, также были, вот там, наш корреспондент был внедрен в группу, которая должна была поехать по Мурманской области в разные города и там голосовать, но каким-то образом это все сорвалось, или там поняли, что там наш человек, и вот его посадили в отдельном автомобиль, а не в автобус, где ехали все, и вот, значит, он там просто один раз подкрепительным проголосовал. То есть его отвезли, несколько часов везли на машине в другой город, чтобы он там просто подкрепительным проголосовал за кого угодно, скажем так. Зафиксировать не удалось, но вот понимание того, что такие процессы были. Но здесь единственное, что стоит отметить, что непонятно, с какого кандидата это было, потому что им должны были объяснить все потом. И были, конечно, у нас некие такие прям опасные моменты. Вот у нас одной девушке угрожали, она обнаружила, значит, место, где собирали людей, которые по 300 рублей должны были пойти проголосовать, как мы предполагаем, как раз на тот участок, на который не допустили корреспондентов «Голоса», там некая такая цепочка потом выстроилась у нас. Она пыталась выяснить, где же можно за 300 рублей проголосовать, она фотографировала машину, предположительно, людей, которые этим занимались, к ней подошли, сказали, что ей могут преломать ноги, там, ее искупать где-нибудь. Это зафиксировал сотрудник полиции, мы уже подали заявление в прокуратуру, будем этим дальше разбираться. Ну и вот мы обнаружили, что нас сопровождали все время там 4 или 5 автомобилей в течение всего дня. Опять же, за нами ли они следили, сложно сказать, но вот, может быть, они оберегали нас, ездили, я не знаю, ну вот.
Господа, вы выросли практически при нынешней власти. То есть вы оформились как граждане уже при нынешней власти. Что вас заставило заниматься вот мониторингом выборов и заниматься общественной деятельностью? общественной активностью? Наташа.
Мне кажется, что если говорить обо мне, то это скорее такое было стечение не то чтобы обстоятельств, но, скажем так, личных качеств, потому что я очень всегда как-то резко на несправедливость реагировала. И со школы я занималась в нашей там местной школе прав человека, и просто как-то я в этой теме поняла, что действительно есть что делать, и чувствовала, что, наверное, вот моя потребность что-то менять, а ощущение уже тогда было, что менять надо, меня и привела так и в правозащитную сферу, и в организации правозащитные. А что касается наблюдательства, то сейчас понятно, что просто, во-первых, так момент совпал, что очень сильный общественный запрос на честные выборы и на достоверную информацию о выборах. То есть если ассоциация «Голос», она работает уже там более 11 лет, то до этого интерес именно к вообще процессу выборному в России не наблюдался как таковой. Никто и не верил и не понимал вообще, что делают выборы, зачем нужны выборы. Ну, вот это мое личное было впечатление. И, вот как раз декабрьские события показали, что вдруг именно выборы стали таким катализатором для общества, наверное. И мне действительно самой было интересно понаблюдать за этим процессом, поскольку я сама не была в ассоциации «Голос», и действительно посмотреть, что же происходит, и своими глазами увидеть какие-то факты.
Виталия, вы?
Да, ну я подтвержу возросший интерес ко всем этим процессам общественно-политическим, потому что вот мы буквально за месяц до выборов начали собирать «Голос». Я был наблюдателем тоже на парламентских выборах, но не от «Голоса». И вот там группа правозащитников, активистов решила, что нам нужен тоже «Голос». И очень быстро набралась первая группа, там 20 человек, готовых наблюдать, и там еще больше стационарных наблюдателей. И в основном это были молодые люди. И вот это довольно-таки был приятный момент. Практически вся команда «Голоса» в Мурманске – это молодые люди, которые вот там первый раз это делали с большим очень энтузиазмом, все интересовались, все делали, снимали, фиксировали. А что касается меня, я начинал с переходом из школы в университет, и я начинал с экологической деятельности, там антиядерной в основном, ну, продолжаю этим заниматься тоже, но стало приходить понимание, что есть и другие проблемы, потом я столкнулся с вопросами там призыва армии, стал добиваться права АГС, добился в течение 2 лет права на АГС, и после этого остался активистом комитета солдатских матерей тоже, вот, стал заниматься какими-то правозащитными вещами тоже, и вот пришло понимание, когда начались все эти выборные процессы, что выборы должны быть честными от политического процесса, особенно в такие моменты отстраняться тоже, ну, просто-напросто неправильно, не имеем права. И стал наблюдателем. Вот потом мы стали организовывать «Голос», чтобы другим дать возможность тоже наблюдать, вот, независимо не от партий.
А почему возник интерес к выборам, с вашей точки зрения, Наташа?
Как мне кажется, просто выборы – это такая общая точка для всех. Выборы оказались общей темой, потому что так или иначе недовольство росло в обществе. И это недовольство, оно было в разных плоскостях. У разных групп населения это были разные темы. И, с одной стороны, действительно просто накопилось. Выборы – это было условно последняя капля, когда люди поняли, что уже больше нельзя, ну вот нельзя на все это закрывать глаза. И главное, что с выборами очень понятно, что требовать просто честных выборов, да. И второй момент, как мне кажется, что просто выросло то поколение, которое уже немножко с другим менталитетом, с более европеизированным сознанием. Многие из них уже поездили, интернет, средства массовой информации более доступные, и уже они понимают, как должно быть, по их мнению, в цивилизованной стране, и как не должно быть. И главное, что вот эта вот уже картинка, она более-менее общее у многих людей.
Далее, недовольство было, недовольство росло, выборы прошли, ничего не изменилось. Что дальше?
Я не делаю прогнозы, а я как активист надеюсь, поэтому посмотрим, потому что все, собственно, зависит от нас.
Наташа?
Ну, тут, конечно, да, с прогнозами очень сложно, потому что, находясь внутри страны, вообще вот на эту ситуацию смотришь, и ты не понимаешь, что будет происходить. Но мне кажется, когда люди себя один раз почувствовали гражданами, когда они ощутили свою ответственность за то, что происходит вокруг них и в своей стране вообще, они хотят, ну, то есть они понимают, что ответственность за то, что у нас там, условно говоря, плохие дороги и плохие выборы, есть и на тех гражданах, которые много лет на это закрывали глаза. И невозможно, мне кажется, сейчас предсказать, как будет именно, вот что будет конкретно. Понятно, что ситуация сейчас будет очень-очень сложная, потому что на самом деле люди, которые выходят на митинги и стоят по несколько часов на площадях, люди, несмотря ни на что, не готовы к революциям и так далее, не к насильственным каким-то действиям. И это очень видно, если ты стоишь на этой площади, ты понимаешь, что это совершенно другой запрос. А что получится добиться мирными такими акциями, пока прогнозировать сложно. Но в то же время мне кажется, что вот это гражданское сознание, которое, наконец, появилось у достаточно большого количества людей, которые готовы как бы высказывать свою гражданскую позицию, оно сейчас, скорее всего, выльется в то, что даже если кардинально ситуация в стране не поменяется, люди просто будут контролировать отдельные процессы, происходящие в государственной сфере. То есть это появилось немножко за несколько лет до выборов, да, то есть начали появляться гражданские инициативы, которые брали себе маленькую область, маленькую проблему и дальше делали в ней все, то есть контролировали и действия власти, и инициировали какие-то гражданские процессы в этой области. Это было очень заметно. У нас в Рязани неожиданно, мы просто долгое время, 20 лет существует организация, мы существовали практически в одиночестве. То есть у нас был такой вакуум вокруг нас. А сейчас мы видим, что как грибы растут совершенно разные инициативы. От таких благотворительных, экологических, до более-менее правозащитных.
Виталий, а в Мурманске такая же ситуация?
В Мурманске вообще, в принципе, довольно-таки много разных инициатив. Как бы мне не казалось, там, сравнивая с Европой, например, да, там хочется же сравнивать, наверное, там, с какими-то позитивными примерами. Довольно много разных инициатив, и там было бы грех жаловаться, но мне, конечно, все равно, мне кажется, мало и не устраивает, но довольно много разных как организаций, так и, ну, здесь, наверное, есть еще и влияние некое такое вот Скандинавии, например, да, с которой мы граничим. И довольно много разных инициатив и НКО даже, но вот стали появляться в том числе и какие-то там не НКО, а именно просто инициативные группы какие-то. Такие анархисты у нас довольно-таки активны. На те же выборы они проводили акцию «Одиночные пикеты с плакатами. Это какая-то клоунада» и подобное. То есть много разных вещей, каких-то альтернативных пространств. Ну, безусловно, меньше, чем там, допустим, в Москве и в Питере, но тоже, в принципе, какое-то количество их есть. Некая такая среда культурно-протестная, не хочется сказать, но культурно мыслящее, так скажем, наверное, да, альтернативно мыслящее. А что касается вообще вот, да, процессов, тут, наверное, ну, мне кажется, не стоит унывать, и логично, что за неким подъемом будет некий спад, да, и, наверное, к этому нужно нормально относиться, но, безусловно, есть ощущение, что люди изменились, приходит все больше понимания о том, что гражданское общество – это не один раз ходить на выборы или на митинг потом, а что это каждый день, что это и быть наблюдателем, это работа каждый день. Вот это вот понимание, мне кажется, приходит, и действительно это очень важно, потому что это действительно трудная работа каждый день.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Мои собеседники – Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал» на прошедших президентских выборах, наблюдатель от «Голоса», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска. Есть еще одна проблема, мне кажется, она заключается в том, что Россия представляет сейчас собой два общества, и они очень мало соприкасаются между собой. Одно общество – общество интернета, социальных сетей, Фейсбука, общество, которое, Наташа, как вы сказали, поездила, посмотрела, а второе – это общество, которое смотрит Первый канал и доверяет или, ну, скажем так, делает такой выбор – доверять Первому каналу. Как расширить вот это вот первое общество, Виталий?
Ой, да мне кажется, оно само отлично расширяется. Надо ли как-то этому процессу помогать? Ну, возможно, надо. Вот, там, я не знаю. Ну, наверное, новую газету можно отнести к этому, вот как Муратов говорит, да, партия интернета, да. Вот, например, я там, мои родители живут в глухой деревне, я их подписал на новую газету, например, да, там они тоже ее могут получать, но и они получают информацию, в том числе от меня, которые там получают информацию из интернета. Я думаю, что, ну, вот, как бы оно, как бы пункт первый, это оно отлично само расширяется, да, и вот главное, как бы этому не мешать и там всячески сохранять позиции вот там нерегулируемого интернета. А вторая позиция, ну, общаться со своими родными, там, знакомыми, у которых интернета нет, или которые пользуются другими источниками, или не считают получение информации жизненно важным каким-то моментом своего существования, и, значит, там, давать им какие-то ссылки на интересные ресурсы. Там, вот я, например, был тоже у знакомых тоже в одной из деревень своих родственников, просто, значит, у них там есть интернет, но я им дал ссылки на разные там интересные ресурсы, разных там газет, информагентств интересных, и вот они начали смотреть, слушать, анализировать, там, задавать потом вопросы, а как бы, значит, там, изучать трудовой кодекс, чтобы на них не могли влиять, значит, на следующих выборах или что-то еще. Вот, ну, процесс идет, ну, вот, я думаю, что именно таким образом. Значит, позиция первая – не давать регулировать интернет, отстаивать эти позиции. И вторая позиция – значит, ну вот, уходить как бы в офлайн, в смысле, что расширять, рассказывать, что есть другие источники информации, что это важно.
Наталья?
Я как раз недавно подумала о том, что действительно есть такая вещь, что вот это, эти два общества, они очень различаются по каналам коммуникации. И именно по каналам получения информации. То есть, действительно, есть люди, которые живут практически в интернете, да, каждый день там бывают, а есть люди, которые, которым просто вот в этой деревне действительно только первый, второй канал, и они и не то чтобы не представляют, что есть другая информация, чем то, что говорят по телевизору, но элементарного доступа физического, да, к этому нету. Действительно, рецептов сразу придумать сложно, кроме как то самое сарафанное радио, влияние на своих родственников и на своих знакомых, потому что, ну вот я как человек, который уже, я уже 5 лет работаю в правозащитной организации, я наблюдала, как менялось мировоззрение моих родных. И это действительно удивительный процесс, потому что единственным каналом влияния была я, ну, альтернативным, скажем так. И то, что они стали сейчас по-другому ставить вопросы и к себе, и к вообще происходящему вокруг, и это, не скажу гордо, своя, моя заслуга, но это важно, и это произошло, потому что мы про это много стали говорить. Потому что первое время я добивалась просто того, чтобы они серьезно воспринимали вообще и мою работу, и тему как таковую, некой общественной активности, потому что для многих она до сих пор очень чуждая, очень такая отторгаемая, как-то многие даже в своих семьях стесняются говорить, да, что они делают как гражданские активисты, я знаю таких, потому что бабушку переубедить очень сложно, но тем не менее возможно и нужно.
Господин Путин во время встречи в Лужниках перед выборами, на мой взгляд, показал, что он намеревается делать в качестве президента. А именно он не заметил существования второго общества. Он общался с теми, с кем ему было удобно общаться, и отверг вторую часть как предателей, как людей, смотрящих на Запад. Как вы думаете, какое влияние вот такое отношение власти окажет на второе общество?
Я не исключаю, что будет довольно-таки сложно, потому что уже было заявлено там вот о неких ужесточениях в отношении НКО, да, поэтому я думаю, что, ну, некий момент концентрации на самовыживании тоже, наверное, будет существовать. Но нужно будет, конечно, отстаивать свое право на существование в том числе тоже. Я думаю, что, ну, безусловно, он знает о существовании этого общества, да, и он демонстрирует, там, что-то показывает. Но здесь, опять же, вопрос все зависит от людей, да. Либо мы будем, ну, как бы стоять на своих позициях, там, или еще более строже стоять на своих позициях, привлекать новых людей, либо, ну, если мы там будем давать слабину, возможно, да, все не очень хорошо закончится. Но, опять же, все от нас зависит. Я надеюсь, что нам удастся устоять. И если хотя бы не заявлять о том, что нас слышат, да, то в любом случае принимать во внимание то, что мы говорим. Ну, потому что мы знаем, что власть не очень любит демонстрировать то, что она кого-то слышит. Вот. Но зачастую это не демонстрируется, но принимаются какие-то решения.
Наташа.
Подобные заявления, понятно, они очень сильно как бы поляризирует общество на две части, да, то есть вот, вот есть, есть те, кто поддерживает, есть те, кто предатели и прочие-прочие оранжевые революции, прочие плохие штампы, которые пытаются насаждать. Но мне кажется, что сейчас самое главное, что произошло в обществе, это понимание неоднозначности вообще и власти, и вообще неоднозначности процессов. Во-первых, про тех, кто, да, был там в Лужниках, условно говоря, не все из них добровольно поддерживают Путина, и не все из них согласны с его словами. Более того, одна моя знакомая, которая, в общем-то, никогда не была замечена в активистских каких-то движениях и так далее, она просто сказала, что меня это оскорбило, потому что почему-то вдруг неожиданно появились какие-то внутри общества враги объявленные. И это так не должно быть, просто потому что это противоречит какому-то моему человеческому, гражданскому чувству, что ли. Вот. А такие же эти заявления на, так называемую, другую, да, часть этого общества, они, наоборот, как бы подогревают мотивацию людей действовать дальше, потому что когда тебя не то чтобы не замечают, когда ты, вот, ты знаешь, что ты не враг своей стране, совсем не враг, ты хочешь, чтобы в стране было все хорошо, а тебя публично только за то, что ты там пришел на Болотную, объявляют предателем или что-то такое, то человек просто говорит, у него из чувства такого протеста рождается и вот эта мотивация к действию, ну, то есть доказать, что это не так. И это опять мы сталкиваемся с той же проблемой, что у нас немножко разные с большинством из тех, кто были в Лужниках, каналы, как бы, получения информации, но тем не менее, я думаю, что и те, кто там стояли, понимают, что не все то правда, что он говорит. И главное, что это понимание есть. Как говорится, вот из этого сомнения оно вообще может очень многое сделать, это сомнение. И я думаю, что сделает, потому что одно дело, что говорит Путин, другое дело, что видят люди вокруг себя. А любой живущий в России человек, он прекрасно знает ситуацию и может описать ее, да, для себя, понимает, что есть что.
Спасибо. Моими собеседниками сегодня были Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Весногорском районе Тульской области в среду вечером столкнулись более 30 машин. Один человек погиб, есть пострадавшие. Подробности выясняются. В Москве суд в среду арестовал на 5 суток основателя скандально известной финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Ему вменяется неуплата штрафа в 1000 рублей. За что именно был выписан штраф, не уточняется. Власти Петербурга разрешили представителям оппозиции провести 24 и 25 марта акции протеста против итогов выборов президента России. Заместителю начальника управления безопасности Московского областного банка предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. В Швейцарии сегодня объявлен день траура в связи с автокатастрофой в кантоне Вале, в которой погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили на переговорах в Белом доме ситуацию в Афганистане, конфликт с Ираном из-за его ядерной программы и другие международные проблемы. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Стивен Корн высоко оценил работу и мужество журналистки азербайджанской службы радиостанции Хадиджи Исмаиловой. В ее адрес стали поступать угрозы и были сделаны попытки опорочить ее имя после того, как она провела расследование сомнительных обстоятельств приватизации ряда компаний, которые были причастны родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр обороны США Леон Панетта, находящийся в Афганистане, встретился с американскими военнослужащими на авиабазе в южной провинции Гельмент.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: неизбежно ли в России повышение пенсионного возраста? Для новых кредитов в Греции Европейскому Союзу предстоит расширить свой антикризисный фонд. Приведет ли конфликт акционеров «Русала» к изменению состава собственников этой крупнейшей алюминиевой компании мира? Китайский торговый дефицит снизил мировые цены на нефть. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич призывают российские власти принять срочные и энергичные меры для решения проблемы старения населения. В своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», они отмечают, что длительное сохранение неизменного пенсионного возраста ведет страну в ловушку старости, а именно приводит к доминированию в структуре электората пенсионеров, группы, интересы которой связаны с потреблением, а не с развитием. Говорит один из авторов статьи, экономист Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. Сейчас у мужчин ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии тех, кто достигает 60 лет, 14,5 лет. У женщин это 24,5 года. Это значит, что женщина, если она начинает, скажем, работать в 20 лет, до 55 лет работает 35 лет, и 25 лет после этого она отдыхает на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность, то есть через некоторое время уже женщины при сохранении нынешнего пенсионного возраста будут отдыхать столько же, сколько работать.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России, по прогнозам, к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо, учитывая, что и так уже достаточно велик в нашей стране этот разрыв.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. В недавней статье в газете «Ведомости» Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что это не так, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, мы сравниваем соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами. Мы приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более-менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения. Это придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Министры финансов стран еврозоны на этой неделе окончательно одобрили новую программу финансовой помощи Греции на общую сумму 130 миллиардов евро. Интересно, что ровно половина уйдет частным кредиторам страны. 30 миллиардов в виде частичной компенсации их потерь при только что согласованной реструктуризации и еще 35 миллиардов на выкуп у этих кредиторов правительством Греции своих старых облигаций. Плюс еще 30-40 миллиардов евро пойдет на рекапитализацию греческих же банков для поддержания их на плаву. В чем главная идея такой структуры финансовой помощи? В том, например, чтобы за счет этих денег у правительства Греции появились бы свои собственные средства для самостоятельного текущего обслуживания остающегося долга. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Программа финансовой помощи Греции направлена и на поддержку крупных международных финансовых компаний. 30 миллиардов евро выделены непосредственно для гарантии им. В то же время Греция действительно должна теперь получить возможность самостоятельно обеспечивать себя необходимыми финансовыми ресурсами. Хотя самим грекам зарубежная помощь мало что дает. Им остается лишь уповать на улучшение экономической ситуации. Однако жесткие меры экономии, на которые Греция была вынуждена пойти, чтобы получить новые кредиты, привели к глубокой рецессии греческой экономики, которая может продлиться еще долго. Поэтому я лично пока весьма скептически оцениваю возможности Греции в создавшейся ситуации самостоятельно обслужить свой оставшийся долг.
В минувший понедельник на долговом рынке Европы впервые появились новые греческие гособлигации. Те, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга частным кредиторам взамен старых. И рынок воспринял их с большим недоверием. Запрашиваемая по ним доходность 18% годовых намного превысила ее уровень даже по гособлигациям Португалии, который резко повысился в последние недели. Но ведь такой процент на вторичном долговом рынке, где гособлигации уже перепродаются одними инвесторами другим, означает, по сути, и более высокий процент на первичном рынке, где их продает сама страна. А значит, новые заимствования Греции будут обходиться ей дороже, чем предполагается сейчас. Даже несмотря на то, что кредитные рейтинги Греции вновь повысятся. Во вторник международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении своего рейтинга по новым гособлигациям Греции с уровня ограниченный дефолт на одну ступень.
Финансовый рынок отнюдь не забыл, что его долгое время водили за нос, подпитывая лукавой статистикой и несбыточными посулами. Поэтому неудивительно, что к новым греческим гособлигациям инвесторы отнеслись с таким недоверием. Означает ли это и более высокие проценты по ним в будущем? Трудно сказать. В принципе, какая разница, хуже, чем сейчас, быть уже не может. Откровенно говоря, Греция и до этого при прежних-то ценах была не в состоянии обслужить свои долги. Теперь одного дефолта, благодаря зарубежным кредитам и невиданному ранее в истории рынков списанию долгов, Греции якобы удалось избежать. Но если греческая экономика уже вскоре вновь не начнет расти, то я не исключаю, что она окажется перед угрозой нового катастрофического дефолта.
Свое участие в новых антикризисных кредитах Греции пока не подтвердил окончательно Международный валютный фонд, который будет обсуждать этот вопрос в четверг, 15 марта. До сих пор МВФ, как и неевропейские страны, участницы Большой двадцатки, выдвигали условием помощи Европейскому Союзу расширение им объемов нового антикризисного фонда ЕС, уже постоянно действующего взамен нынешнего временного, который планируется учредить с середины этого года. Еще в прошлом году страны еврозоны договорились, что объем нового фонда составит 500 миллиардов евро. Позже, по настоянию МВФ и стран Большой двадцатки, речь зашла уже о 750 миллиардов евро, не меньше. Но против выступила Германия, главный в Европе кредитор. На нынешнем совещании министров финансов еврозоны принятие окончательного решения отложили, предположительно, до конца марта. И, судя по некоторым высказываниям участников, Германия вроде уже снимает свои прежние возражения. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Кристиан Вебер.
Я думаю, что здесь прежде всего имели значение политические перемены в еврозоне, а также давление других стран Европейского Союза и Международного валютного фонда. Как мне представляется, Германии в дальнейшем вряд ли удалось бы отстоять свою позицию, так как ее европейские партнеры настаивали на большей надежности антикризисного фонда. Изменению позиции Германии в значительной мере способствовали и политические перемены, произошедшие в последнее время в таких странах, как Италия и Испания, где сменились правительства. На мой взгляд, это наиболее логичное объяснение.
Нынешний антикризисный фонд Европы состоит из гарантий стран еврозоны, под которые фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов Ирландии и Португалии, а теперь вскоре и Греции. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять уже не только из гарантий.
Действительно, в новый антикризисный фонд Европы, в отличие от нынешнего, будут напрямую поступать и деньги. Например, Германия планирует переводить в этот фонд ресурсы в течение 5 лет. Обсуждается также возможность ускорения самого процесса предоставления средств нового фонда, хотя пока еще и не решено, каким же будет его капитал в целом. Но как бы то ни было, новый антикризисный фонд Европейского Союза благодаря непосредственно денежным поступлениям в него обретет более солидную платформу и станет таким образом менее зависим от оценок международных рейтинговых агентств, чем ныне действующий фонд.
Судя по заявлениям в последние дни некоторых немецких политиков, Германия может согласиться на расширение нового антикризисного фонда Европы при условии, если оно будет лишь временным. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: приведет ли конфликт акционеров «Русала» к изменению состава собственников этой крупнейшей алюминиевой компании мира? Китайский торговый дефицит снизил мировые цены на нефть.
Поздно вечером в понедельник владелец группы «Ренова» Виктор Виксельберг, контролирующий через компанию «Суал» почти 16% акций компании «Русал», заявил об уходе с поста председателя совета директоров крупнейшего в мире производителя алюминия, который он занимал с момента создания «Русала» в 2007 году. Причинами отставки, по словам бизнесмена, стало наличие глубокого кризиса в компании, а также несогласие с действиями менеджмента, в том числе и по вопросам ее стратегического развития. В ответ «Русал», основным владельцем которого является бизнесмен Олег Дерипаска, обвинил своего акционера в том, что он, в частности, уже давно фактически перестал выполнять функцию председателя совета директоров, устранившись от участия в его заседаниях. Представители Виктора Виксельберга, в свою очередь, назвали эту информацию недостоверной, не исключив обращения в суд. Рынки, естественно, реагировали на эти взаимные обвинения заметным снижением стоимости акций «Русала», говорит аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский.
Ну, я бы назвал все-таки уход Виксельберга достаточно неожиданным событием, потому что вроде как все конфликты, которые возникали в «Русале», у них не было такого жесткого результата, как уход кого-то из акционеров, из правления компании. В связи с этим, конечно, я думаю, что реакция рынков понятна, потому что уходит председатель совета директоров, однако снижение акций «Русала», я думаю, необоснованное, потому что в любом случае компания назначит нового председателя, что позволит сохранить деятельность совета директоров в полном порядке.
С тем, что ставший публичным конфликт акционеров «Русала» пока не будет оказывать негативного влияния на текущую производственную деятельность компании, согласно и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Валентина Богомолова. Впрочем, ее отставка Виктора Виксельберга совсем не удивила.
Решение, скажем, было не очень неожиданным. То есть конфликт зрел уже давно. Он просто перешел в публичную плоскость, что, конечно, не есть хорошо с точки зрения проблем корпоративного управления для репутации компании. Но с точки зрения операционной ничего в компании, в общем-то, не поменяется. Потому что компании все решал один человек, он и будет решать в настоящий момент и в будущем. Это господин Дерипаска, который, собственно, управляет этой компанией, является основным мажоритарным акционером.
Основные разногласия между Олегом Дерипаской с одной стороны, а также Виктором Виксельбергом, еще одним крупным акционером «Русала» Михаилом Прохоровым с другой, как считают эксперты, связаны с пакетом акций норильского никеля. Его владельцем «Русал» стал в 2008 году, планируя в дальнейшем объединение бизнеса двух компаний. Однако последовавший конфликт их акционеров сорвал эту сделку, заставив «Норильский никель» неоднократно обращаться к коллегу Дерипаске с предложением об обратном выкупе своих акций. Разные позиции акционеров «Русала» по этому вопросу, как считает Олег Петропавловский из группы БКС, вполне могли стать причиной обострения конфликта.
Ну, тут сложно говорить, потому что это такие, по большей части, кулуарные разговоры. Я бы сказал так, что действительно у Виксельберга с основным акционером N+, и конкретно с Олегом Дерипаской, видимо, был какой-то конфликт, потому что летом прошлого года говорили о том, что Виксельберг поддерживает продажу акций Норникеля, в то время как Дерипаска отказался это сделать. В результате акции не были проданы, и, соответственно, сейчас они уже стоят гораздо дешевле, чем тогда. Я думаю, что реакция Виксельберга понятна, потому что фактически позиция «Русала» от этого стала слабее, потому что котировки «Норникеля» упали, и, соответственно, уже нету тех цен, по которым они могли продать в прошлом году.
Логическим продолжением этой истории, утверждают отраслевые эксперты, могла бы стать продажа структурами Виктора Виксельберга, принадлежащих им акций, в компании «Русал». Однако пока, согласно официальным заявлениям, таких предложений им не поступало. Аналитик «Уралсиба» Валентина Богомолова.
Теоретически Фактически да, хотя источники, близкие к Кёнигсбергу, согласно Интерфаксу, заявляли, что он категорически не собирается продавать свою долю. Но по большому счету других путей вот разрешения ситуации, которой он сейчас явно недоволен по понятным причинам, ее нет, кроме продажи пакета. И если продажа это будет, то в первую очередь кому он, я так понимаю, исходя из условий акционерного соглашения, должен предложить, это, собственно, Дерипаска. То есть, в принципе, компания опять останется практически в той же ситуации, даже, может быть, еще худшей с точки зрения корпоративного управления, чем было, потому что Дерипаска просто увеличит свою долю, еще сильнее нарастит. И будет по-прежнему решать все, как он, собственно, и решал.
Есть ли сейчас у основного владельца «Русала» Олега Дерипаски финансовые возможности для выкупа у Виктора Виксельберга пакета акций алюминиевой компании? Валентина Богомолова в этом сомневается.
Финансовые возможности, конечно, у них ограничены, но я так думаю, что там при необходимости, возможно, какая-то поддержка государства будет. Как-то, наверное, при очень большом желании можно структурировать, хотя возможности действительно ограничены. В самой компании возможности выкупить точно нет, то есть у менеджмента. Просто потому, что очень большая долговая нагрузка у «Русала», и увеличивать ее еще больше просто никто не даст, ни один банк не даст кредит.
Тем временем «Русал» уже сообщил, что на место уходящего из руководства компании Виктора Виксельберга, скорее всего, будет назначен человек из числа нынешних независимых членов Совета директоров. Аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский не считает, что это решение окажет какое-либо влияние на показатели работы компании.
Ну, я бы сказал, что скорее это будет нейтрально, потому что это ожидаемо. В любом случае компании придется найти председателя совета директоров, чтобы решения совета директоров принимались и исполнялись. Решения совета директоров влияют прежде всего на операционную деятельность, ущерба, который, я думаю, не хочет никто, в том числе и сам Виксельберг.
Представители «Русала» пока не называют кандидатуру нового председателя совета директоров компании. Его заседание, как ожидается, состоится в пятницу, 16 марта.
Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай в минувшие выходные объявил, что в феврале его внешнеторговый баланс оказался наихудшим почти за четверть века. Эксперты отмечают, что к неопределенности с поставками нефти из стран Ближнего Востока теперь на мировом рынке добавился фактор неопределенности и со спросом на нее. Рост спроса на нефть со стороны Китая все последние годы считался главным фактором роста общемирового спроса на нефть. Таковым он остается и до сих пор, отмечает руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Безусловно, Китай остается решающим фактором, оказывающим влияние на темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов в мире. То есть именно за счет Китая происходит основной рост потребления нефти в мире сейчас. В принципе, эта ситуация, как была актуальна несколько лет назад, так она и продолжает сохраняться сейчас. В это время Америка примерно сохраняет уровни потребления, Европы, наоборот, снижает потребление. Еще есть прирост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но там не такой значительный, как в Китае, не так сильно они оказываются со стороны изменения спроса влияния на расклад сил.
Китай является сегодня вторым в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. Разрыв между ними пока остается внушительным. На долю США приходится примерно 21% общемирового потребления нефти, на долю Китая 11%. Но поскольку именно Китай является главным фактором роста спроса на нефть в мире в целом, любые новости, свидетельствующие о том, что в самом Китае замедляются экономический рост, темпы промышленного производства или внутреннего потребления, как было в последние месяцы, так или иначе отражаются на динамике мировых цен на нефть. В этом же ряду инвесторы воспринимают и последнюю новость из Пекина о том, что в феврале внешнеторговый баланс страны оказался наихудшим за последние более 20 лет, а именно превышение импорта над экспортом, отмеченное в третий раз с начала 2010 года, оказалось рекордным как минимум за 22 года, отмечает агентство Bloomberg, а рост самого экспорта за месяц оказался намного ниже ожиданий. Но при этом объем потребления нефти китайской экономикой, второй в мире после американской, в феврале также оказался рекордным, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Потребление нефти в Китае продолжает оставаться на очень высоком уровне, несмотря на замедление темпов роста китайской экономики. Китай продолжает делать большие резервы нефти на будущее, поэтому, в принципе, спрос со стороны Китая на мировом рынке нефти держится на весьма устойчивом уровне.
В целом, с начала этого года мировые цены на нефть повысились примерно на 8% на фоне всех событий, происходящих на Ближнем Востоке или вокруг Ирана, второго по величине производителя нефти среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии. Но при этом сообщение о внешнеторговом балансе Китая в феврале привело к снижению мировых цен сразу чуть ли не на 1%. На мировой рынок нефти начинает оказывать влияние новый фактор – неопределенности перспектив спроса на нее, полагает Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Цена на нефть формируется за счет соотношения спроса и предложения на рынке. Если раньше, в конце прошлого года, было примерно понятно, что происходит со спросом на нефть, и основной угрозой была, что будет с предложением нефти. Иран, Ближний Восток, события в Ливии, в других странах, то теперь, как мы видим, добавился еще и фактор спроса. Что будет со спросом? Будет ли он расти вот такими же темпами, как все прогнозировали несколько месяцев назад? И нужно ли пересматривать прогнозы в связи с новым восприятием темпов роста китайской экономики? Но само по себе вот это принципиальный момент, когда фактор неопределенности спроса выходит также на арену. Несколько лет он практически не влиял на мировые цены. Сейчас мы получаем как бы еще одну неизвестную переменную. И в связи с этим можно что ждать? Как минимум усиление колебаний мировых цен на нефть в связи с этим, потому что прибавился еще один фактор.
Главным торговым партнером Китая является Европейский Союз. А экономический рост здесь в этом году, по прогнозам, окажется в лучшем случае близким к нулю, что неизбежно отразится и на объемах импорта европейскими странами. Впрочем, Китай в определенной мере сможет компенсировать это ростом своего экспорта в США, считает Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, проблемы европейской экономики могут быть вполне в этом году перевешены позитивными ожиданиями от американской экономики, потому что явно американская экономика опережает европейскую экономику и, в принципе, остается двигателем экономического восстановления в мире. Поэтому Китай может также продолжать увеличивать поставки на экспорт в Штаты. Поэтому в целом думаю, что этот фактор, он вряд ли сильно скажется на стоимости нефти. А, скорее всего, большее влияние пока играют риски со стороны предложения нефти, потому что мы видим то, что в Иране добыча нефти продолжает падать очень быстрыми темпами. Есть перебои в поставках нефти из Ирака, Судана, Сирии. Поэтому, видимо, в целом в этом году это риски со стороны предложения нефти на мировой рынок, что пока поддерживает цены на очень высоком уровне.
Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай объявил в выходные, что его внешнеторговый баланс оказался в феврале наихудшим почти за четверть века. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийские власти несут огромную долю ответственности за
поиски. Наземная группа поиска и спасения обнаружила упавший вертолет.
Члены президентского совета по правам человека работали в качестве наблюдателей.
На праймерис в южных консервативных штатах лидер состязания за номинацию кандидата в президент.
Добыча редкоземельных металлов серьезно сказывается на окружающей среде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.